Сеня нарисовал на ладони себя и показал соседу.
Это я. Похоже?
Нисколько. У тебя не такие уши.
А какие же у меня уши?
Как у осла.
А у тебя нос, как у бегемота.
А у тебя голова, как еловая шишка.
А у тебя голова, как ведро.
А у тебя во рту зуба нет.
А ты рыжий.
А ты селедка.
А ты вуаль хвост.
А это что такое?
Вуаль хвост и все.
А ты первердер.
А это что еще?
Значит, что ты первердер.
А ты дырбыртыр.
А ты выртыр-выр.
А ты рр.
А ты з.
А ты ы.
Хотел бы я знать, спросил учитель. Кто же все-таки вы такие, а?
Кто же все-таки вы такие? Вот ведь странно. Все взрослые люди на Земле когда-то были детьми. Почему-то, как только выросли, сразу все забыли. Смотрят на детей с нескрываемым интересом. Не все, конечно, с интересом. Большинство смотрят сквозь детей. Оно их и не видит, не слышит и знать про них ничего не хочет. Но некоторые, знаете, такие любопытные, въедливые, подсматривают за ними, подглядывают, подслушивают, а потом раз – и книжку про них напишут, да еще и не одну. Писатель Виктор Владимирович Голявкин написал для ребят довольно много замечательных книжек. Главное население его книг – мальчишки. Дети у Голявкина, как и на самом деле, не живут какой-то отдельной детской жизнью. Жизнь здесь общая, всякая, та, что для всех. А хорошие люди, дети или взрослые, держатся друг за друга, тянутся друг к другу, какими бы разными они ни были. Ну что, захотелось вам почитать такую книжку? Давайте почитаем вместе. Веселее будет. Все хотят посмеяться над удивительными мальчиками, удивительными девочками, удивительными тетеньками, удивительными дяденьками, удивительными папами, удивительными мамами. В общем, удивительной жизнью, которую записал в своих рассказах удивительный петербургский писатель Виктор Голявкин.
Удивительные дети. Художник писал в саду пейзаж, а дети ему мешали. Они стояли гурьбой за его спиной. Тогда он сказал ребятишкам:
«Полезайте-ка, дети, на дерево и сосчитайте, сколько там листьев».
Дети с радостью убежали.
Когда художник кончил работать, он счистил краску с палитры и собрался идти домой. Но дети опять его окружили. Они кричали наперебой:
«1000!
200!
500!
800!
7000!
Миллион!
6! 5!
«Удивительные дети», — сказал художник. «Не-а».
Неимоверная челка закрывала глаза мальчишки и половину носа. «Не мешает тебе челка?»
«Не-а».
«Меня видишь?»
«Не-а».
«Значит, ты даже не видишь человека, с которым разговариваешь?»
А я изредка дую на нее, и она подпрыгивает.
И часто дуть приходится?
А что?
Не устаешь?
Не-а.
С утра до вечера дуть на свою челку с ума можно сойти.
Зато когда бежишь во весь дух, она сама разлетается в разные стороны.
Ну а когда спокойно идешь?
Тогда встряхиваешь головой в такт шагам, и челка назад отлетает.
И обратно не прилетает.
Я вам серьезно говорю.
Ну нельзя ведь все время трясти головой.
А почему нельзя?
Голова заболит от беспрерывных трясок.
Не-а.
Да и неудобно. Сзади, предположим, волосы тебе не так мешают, а за столом, наверное, в тарелку твоя челка попадает.
2 раза в суп и 3 в кисель.
Ну и как?
Смешно.
Неужели?
А что?
А если ты читаешь, пишешь за столом, тебе челка не мешает?
Не-а.
Как же ты с ней обходишься в это время? Опять дуешь?
Читаю я в кровати, а когда пишу, одной рукой челку придерживаю.
Ну и ну.
А что?
А телевизор, когда смотришь, дуешь, держишь одной рукой или головой все время трясешь?
Я тогда высоко поднимаю голову, затылком упираюсь в стену и смотрю сверху вниз, что показывают.
И видно?
Ну, не очень. А что?
Тряс бы головой тогда и дул.
От тряски экран мелькает, а дуть к вечеру я уже больше не могу.
Сознался хоть.
А что?
Да, много у тебя хлопот.
Не-а.
А что?
Это вы меня спрашиваете?
Не-а. Хватит с меня.
Пара пустяков.
Как только учебный год кончился, весь класс во дворе собрался.
Обсуждали, что будут летом делать. Все разные говорили.
Давайте Анне Петровне письма напишем.
Где кто будет, оттуда напишет.
О том, что увидел летом.
Как провел время.
Правильно.
На то мы порешили.
Разъехались. Все кто куда.
Я в деревню поехал. Я там сразу письмо написал. 5 страниц. Я написал. Я в деревне спасал тонущих. Они все остались довольны. Один спасенный мне сказал. Если бы не ты, я бы утонул. Я ему сказал. А для меня это пара пустяков. А он сказал. А для меня не пара пустяков. Я сказал, конечно, для тебя не пара пустяков, а для меня пара пустяков. Он сказал, спасибо тебе большое. Я сказал, совсем не за что, потому что для меня это пара пустяков. Я спас человек 50 или 100, даже может быть больше. А после они перестали тонуть и спасать некого стало. Тогда я увидел лопнувший рельс и остановил целый поезд. Люди выбежали из вагонов, одни обнимали меня и хвалили, а многие целовали. Многие просили мой адрес, и я им давал свой адрес. Многие дали свои адреса, и я брал их с удовольствием. Многие мне предлагали подарки, но я сказал, только прошу вас без этого. Многие меня фотографировали, со многими я фотографировался, многие мне предлагали ехать сейчас же с ними. Ну, я бабушку не мог оставить, я ведь не предупредил ее. А потом я увидел горящий дом. Он горел вовсю, а дыма было сколько угодно. Вперед, сказал я сам себе, непременно там кто-нибудь есть. Вокруг меня падали балки. Несколько балок упало сзади меня, несколько впереди, несколько балок упало сбоку. Одна балка упала мне на плечо, 2 или 3 упали с другого боку. 5 балок упали мне прямо на голову, несколько балок еще где-то упало, но я не обращал внимания. Я рыскал по всему дому, но никого, кроме кошки, там не было. Я выбежал с кошкой на улицу. Хозяева дома были тут, они держали арбузы. «Спасибо за морку», — сказали они, — «мы только что из продмага». Они мне дали 1 арбуз, потом все тушили дом. Потом я увидел старушку. Она переходила улицу. Я сейчас же пошел ей навстречу. «Разрешите, пожалуйста», — сказал я, — «перевести вас на другую сторону». Я перевел ее на ту сторону и вернулся обратно. Подошли еще старушки, я их тоже перевел на ту сторону. Некоторым старушкам не нужно было на ту сторону, но я говорил, «пожалуйста, я переведу вас туда и обратно, и вы снова будете на этой стороне». И они все говорили мне, «если бы не ты, мы не перешли бы». А я говорил, «для меня это пара пустяков». 2 или 3 старушки не хотели переходить. Они просто сидели на лавочке и смотрели на ту сторону. Когда я спросил, не нужно ли им на ту сторону, они сказали, нам туда не нужно. А когда я сказал, почему бы им не прогуляться, они сказали, действительно, почему бы нам не прогуляться. Я их всех перевел на ту сторону, и они там сели на лавочку. Обратно они не хотели идти, как я их не упрашивал. Ну, я много всего написал и отправил письмо по почте.
Потом лето кончилось. Начались занятия. На уроке Анна Петровна сказала.
Очень многие написали мне письма. Хорошие, интересные письма. Некоторые я вам прочту.
Сейчас начнется. В моем письме много героических поступков. Все будут хвалить меня и восхищаться.
Анна Петровна прочла много писем.
А его письма не прочла.
Ну, тут все ясно. Письмо в газету отправили. Там его напечатают. Может быть, будет мой портрет. Все скажут, ой, это он, смотрите. А я скажу, ну и что же, для меня это пара пустяков.
Любой человек в любом деле устанет.
Начал икать ни с того ни с сего. Мама дала мне воды, папа воды, я все икаю. Мама дала мне помидор, папа воды, я все икаю.
Ой, что с ним будет?
Чего бы это?
Я в ответ только икаю. Пришел папин знакомый, папа к нему.
С нашим Микой горе, он уже 2-й час икает. Помоги нам, пожалуйста, в этом деле.
С удовольствием помогу, а что мне делать?
И снимает пиджак. Что, думаю, он со мной собирается делать? Я на всякий случай встал у двери. Но он ничего не хотел со мной делать. Он просто так снял пиджак. Ему, наверное, было жарко. Он повесил пиджак и говорит.
Так, может, вы напугали его? И на этой почве он стал икать? И с перепугу не может понять, в чем дело.
Вот еще. Он ведь наш сын, а не посторонний. Чего бы мы стали его пугать?
Ну да. Ты чувствуешь, от чего ты икаешь? Или ты просто так икаешь? Не знаешь сам, от чего икаешь?
Я ответил ему сплошным иканием.
Ну, икает он совершенно нормально. Не нужно ему мешать. Ну, пусть икает, пока не устанет.
Тут я и как перестал.
Вот, видите, он устал. Я говорил, что он непременно устанет. Любой человек в любом деле устает. Никакого кресла там не было.
Мама послала меня на чердак, чтобы я повесил белье. Я вешал на чердаке белье, по крыше что-то стучало. Я смотрел в потолок и думал, что бы это могло там быть. В окне мелькнула кошка. Вслед за ней показалось чье-то лицо. Человек смотрел на меня. Он был очень худой и бледный, а глаза ужасно большие, как у бабушкиной иконы.
Как дела?
Вы кто?
Я здесь живу.
Я не поверил, что он здесь живет. Кто же на чердаках живет? Он влез в окно.
Стульев нет у меня, вот плохо.
Как вы стояли там за окном?
Чепуха, как стоял. Очень просто, стоял.
А я могу там стоять?
Ну, как сказать, это трудно сказать.
Я упаду.
Может быть, упадешь.
А как же вы?
Я давно здесь живу. У меня даже кресло здесь есть, только дна нет в кресле. Ну, сидеть можно. Если нет дна, тоже можно сидеть. Хотя хуже, с дном лучше. Ты не находишь?
Нахожу.
И я нахожу.
А где это кресло?
Кресло? Там, в темноте. Я отдыхаю в нем, как барон.
Вы барон?
Ну, как сказать.
А где же вы спите?
Я сплю здесь вот.
А где ваша подушка?
Я ее проглотил.
Подушку?
Ага.
Разве можно глотать подушки?
А ты думал, нет?
Ясно, нет.
Фокусник я, понимаешь, циркач.
Фокусник?
Циркач.
А не врете?
А-а.
Ну-ка, съешьте сейчас подушку.
А я уже съел.
Я вам сейчас другую принесу. Он удержал меня за рукав. По лестнице кто-то шел. Кто-то шел к нам на чердак.
Погоди! Я сейчас...
Он исчез в окне. Вошла моя мама.
Что ты делаешь здесь?
Ничего.
Ты даже еще и белье не повесил.
Мама, здесь кресло есть.
Какое еще такое кресло?
Есть.
Не болтай чепухи.
Я не болтаю.
Если б знала отец, что за сын у него?
А ты можешь стоять за окном?
Пошел вон.
Она, ругаясь, вешала белье, которое я не успел повесить. Где-то рядом раздались выстрелы.
В кого-то стреляют.
Мы спустились домой. Всю ночь я не мог заснуть. Я встал рано утром, на цыпочках вышел на кухню, взял лампу, зажег ее, пошел на чердак. Я прошел в дальний угол, туда, где должно быть кресло. Никакого кресла там не было.
Ну-ка, встань, мальчик. Мальчик Митя был уже в таком возрасте, что вполне мог сказать слово «мама». Мама Мити говорит.
Скажи «мама».
А он молчит. Папа ему говорит.
Скажи «папа».
Так он тем более молчит. Он знал от взрослых, что это слово в самом раннем детстве обычно вторым произносится. И про себя думает.
Для того, чтобы произнести хотя бы одно слово, нужно пошевелить языком. А вот как раз этого мне и неохота. Поесть мне все равно дадут, попить дадут. Так что вполне можно ничего не делать.
Надо отдать должное. В этом смысле он был очень даже сообразительным, этот малыш. Он, как говорится, с колыбели понял, что его все равно будут кормить, если он даже и просить об этом не будет. Он еще дальше пошел в своей сообразительности. Он мог предположить, что его переведут на самое усиленное питание. Он так рассуждал.
Родители подумают, будто я нездоров, раз так долго не могу произнести слово «мама». И будут меня вовсю кормить разными вкусными вещами, чтобы я как можно скорее произнес это слово.
И верно. Родители его вовсю кормили и изо всех сил старались. Такие порядочные, любящие своего ребенка отец и мать. Митя тоже старался. Можно только позавидовать его блестящему аппетиту. Однажды дело было вечером. Папа с мамой сидели за столом и пили чай с вареньем. А Митя смотрел из своей кроватки на прекрасное варенье. Ему вдруг захотелось чайку. И он вслух вздохнул.
Эх, папаша, мамаша, дали бы мне чайку с вареницем. Ей-богу, очень хочется.
Он тут же испугался, что теперь ему и впредь придется шевелить языком, если родители услышали, но опять вслух сказал.
Фу ты, черт.
Родители моментально повернули к нему свои головы. Надо себе представить, как они удивились. Мама выронила чашку с чаем, и чашка разбилась в дребезги. А папа бросился вон из комнаты и долго стоял на лестничной площадке, ничего не понимая. Он никак не мог вернуться в комнату от перенесенного удивления и страха. В конце концов он вернулся на цыпочках. Родители подошли к Митиной кровати, а сын, не будь дурак, закрыл глаза, притворяясь спящим, чтобы не подумали чего доброго, будто именно он произнес эти четкие слова. Родители только пожали плечами, посмотрели друг другу в глаза и моргнули по нескольку раз. Они решили, что им показалось. Дальше самое интересное. Папа с мамой куда-то вышли, а их сын Митя встал в своей кроватке, попрыгал на подушке, сделал стойку на руках. Это был на редкость здоровый, откормленный, крепкий ребенок. Он вылез из кровати, пошел в другую комнату, снял трубку телефона, набрал номер и сказал.
Алло, как поживаешь, старик?
Твоими молитвами, старик.
Одними молитвами не проживешь.
Боюсь сорваться.
Я уже сорвался.
Да ну!
Ну, все пронесло.
А я еще ни разу не срывался.
У тебя еще все впереди.
Намного ли ты старше?
На 2 года, Василий.
Можно подумать, что лет на 20.
Твои допотопные не скоро явятся.
Опасно.
Ну, будь здоров, старик.
Митя так рассуждал.
Если я буду ходить при родителях, мне чего доброго придется самому на горшок ходить, мыть руки, еще чего доброго посуду мыть заставят. А то и того хуже, зачем-нибудь пошлют. Нет, лучше я все-таки полежу, не стоит этого делать. Раз никто не знает, что я ходить умею. А если они меня будут ставить на ноги, я буду падать. Никто никогда в жизни не догадается, что я давно могу не только ходить, но и бегать.
Он вышел на балкон и стал смотреть на улицу. Его опять очаровал вид сверху, и он никак не мог уйти с балкона. Надо думать, он не впервые появлялся на балконе в отсутствии родителей. Несмотря на свою сообразительность, он не рассчитал время. Возвращаются родители и не находят сына на месте. Они в крайнем отчаянии носятся по комнате, заломив руки, и вдруг видят своего сынишку на балконе. Он удивительно крепко стоит на ногах, совершенно не держась за перила. Отец с матерью чуть не свалились, увидев такое, но быстро смекнули, что первым может свалиться их сын, и поэтому остались на ногах, вернее, бросились к балкону. Состояние у них в этот момент, конечно, было ужасное. Отец, например, закричал.
Я тебя отдую!
А мама сказала.
Что же это такое делается, а?
И тут вот что самое интересное. Сын, совершенно забыв, что ему следует молчать, как рыба, если он хочет есть и пить, не работая языком, вдруг крикнул.
Ничего не делается! Подумаешь, какая важность! Ничего я не говорил! Ничего я не говорил!
Но это только усугубило положение. Все-таки, безусловно, он не обладал хитростью взрослого человека. Пожалуй, это самое основное, чего ему недоставало в его изобретательности. Что происходит с родителями после его слов? Известно что. Мать ложится в постель и тяжело дышит. Отец точно так же тяжело дышит и бежит к телефону. И самое любопытное, что после всего этого их сын, сколько его не ставили на ноги, тут же падал. И сколько его не просили сказать слово «мама», он ни звука не произнес. Он проявил удивительную твердость и принципиальность в этом отношении. Приезжает доктор. Мама к этому времени встает с постели, оправившись от потрясения, но вид у нее бледный. У сына же краснощекий вид, и он продолжает лежать в кровати, притворяясь, что спит.
Его нужно разбудить.
Ой, ребенка будить. Как же так?
Как жаль, обидно, невозможно.
Ну, не могу же я приезжать второй раз. У меня другие больные, у меня времени в обрез.
Может быть, у вас есть хоть немножко времени подождать, когда он проснется?
Да че же, все-таки, заметьте, родители любят своего ребенка.
Нет, у меня нет времени, я вам уже сказала. Чем, собственно, он болен? Глядя на вашего ребенка, не скажешь этого. Может, вы перепутали? У вас кто-нибудь другой болен?
Родители объясняют все поведение своего сына, и доктор хмурится. Как будто он не верит. В это время Мите надоело лежать с закрытыми глазами, тем более ему любопытно взглянуть на личность доктора. И он открывает один глаз. Доктор сразу замечает это, на то он и доктор. И строго говорит:
«А! Ну-ка, встань, мальчик!»
От такого строгого голоса Митя, к удивлению своих родителей, встает во весь рост и твердым голосом заявляет:
«Я больше никогда не буду!»
«Он просто валял дурака!»
«Не может быть!»
«Быть! Все может!»
А родители остаются совершенно потрясенные. Они никогда не ожидали от своего сына такого поступка. Ведь они так хорошо к нему относились. А он...
Вы слушали рассказы Виктора Голявкина «Удивительные дети». В радиопостановке были заняты артисты Андрей Толубеев, Римма Шибаева, Вячеслав Захаров и юный артист Эдик Бочанов. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко. До новых встреч!
Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, 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 и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Тонна Магдалина, только тонна Магдалина, только тонна Магдалина, ходят по морю туда. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию до старости моей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходят. Бразилию, 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 и я хочу в Бразилию, к далеким берегам.